Радіо Свобода. В ефірі «Російський час поверх бар'єрів». У мікрофона Марина Тимашева. В першій частині програми сборник «Книга как памятник культуры» и премии журнала «Звезда». Во второй части передачи «Пристань» театра имени Вахтангова. Сегодняшний сюжет в нашей книжной рубрике о книге как таковой. Из Тюменского государственного университета поступил сборник «Книга как памятник культуры». Ознакомился с ним Илья Смирнов. И поскольку подзаголовок «Вторые чукмалдинские чтения», хотелось бы уточнить, в честь кого издан сборник, что это за человек и почему именно он стал в Тюмени олицетворением высокой книжной культуры.
Николай Мартемьянович Чукмалдин был не академик и даже не герцог, а купец. Родом из села Кулаково Тюменского уезда Тобольской губернии, из старообрядцев. Я цитирую: впитавший этические нормы поведения староверов, их отношение к окружающим людям, взаимовыручку и оказание помощи нуждающимся. Дальше его карьера складывалась примерно по такой же схеме, как у знаменитого Генриха Шлимана. И богатство свое он тоже потратил не на яхты и золотые унитазы, а на науку и просвещение. Стал, цитирую, зачинателем библиотечного и музейного дела в Тюмени, но, пожалуй, самый значительный его вклад – богатая коллекция книг, в которой были бесценные шедевры, западноевропейские инкунабулы, палеотипы, апостол первопечатника Федорова, энциклопедия Д'Аламбера и многое другое. Вот смотрите, одновременно со сборником научных статей выпустили красивый каталог из отдела редких книг информационного библиотечного центра университетского, и там есть действительно потрясающие памятники, судьба которых может составить авантюрный роман.
Прежде чем переходить к авантюрному роману, давайте уточним. Вы так одобрительно отзываетесь о капиталистах, вам это не свойственно.
С тех пор, как человеческое общество выросло из первобытности, оно разделяется на классы. Что плохого в купцах? Купцами были былинный Садко, Марко Поло, Афанасий Никитин. Людей нужно же обеспечивать теми продуктами, которые не растут у них во дворе на дереве. Мы с вами помним, как отразилось на судьбе советского государства развал торговли в 80-е годы. И сейчас, слава богу, можно купить практически все необходимое не на грязной ярмарке под дождем, как в 90-е, в нормальных магазинах. И почему не сказать спасибо тем, кто эти магазины открыл? Они полезные труженики. А Николай Мартемьянович начинал трудовую биографию в 15 лет на кожевенном заводе, и богатство свое он не за взятку получил от тогдашней царской администрации на залоговом аукционе, создал своим умом, своими руками, я цитирую, торгуя базовыми, корневыми, как называл их Чукмалдин, товарами, чаем, шерстью, кожей, пенькой, хлебом, то есть тем, что действительно нужно людям, а не деривативами и биодобавками. И здесь в сборнике приведены цитаты, его высказывания по социально-экономическим вопросам. «Чтобы дать почувствовать богатому человеку действительную тяжесть косвенного налога наравне с бедным, надо бы заставить его заплатить косвенный налог во столько раз умноженный, во сколько раз он сам богаче. Мы, люди имущие, поступаем как раз наоборот и не возвышаем голоса против системы, помогающей богатому и забывающей бедного. Пора нам прислушаться к голосу нашей совести и сказать во всеуслышание корпоративно, что все налоги должны быть несены людьми имущими, и что налогом прямым и косвенным должен быть обложен не бедняк и его насущные потребности, а капитал, крупный промысел и роскошь».
Прямо как из современной газеты. Налоги для простого гражданина не должны быть обременительными, а вот роскошь и сверхпотребление должны облагаться более высокими налогами, это я цитирую. Только обоснование справедливого налогообложения тогда, 100 с чем-то лет тому назад, как я вижу, было религиозное заповедь, преподанное нам Спасителем. Неудивительно, что тогдашняя корпорация к купцу-идеалисту не прислушалась.
Ну, сказано же, царство мое не от мира сего, и до сих пор не прислушиваются. Вот в Евросоюзе пытаются обложить хотя бы мизерным налогом финансовые спекуляции, но какое яростное сопротивление это встречает. Потому что есть классовые интересы, но они определяют усредненную позицию больших групп, а у личности есть выбор. И вот сокровища, которые Николай Мартемьянович в свое время выбрал и подарил соотечественникам. Фрабенов сборник 1522 года из 4 частей, изданный в Базеле, в типографии одного из самых прославленных книгоиздателей эпохи Возрождения Иоганна Фрабена. Это привет, если не от самого доктора Фауста, то от его соотечественников и коллег. Изначально этой книгой владели представители заметного в интеллектуальной жизни Германии южно-немецкого и нюрнбергского рода, полные тезки по имени Иоганн Куна. Первый – филолог-классик, занимался, между прочим, переводом с древнегреческого на латинский язык сочинения Синезия Киренского о плешивости. Второй – богослов, педагог и драматург. Третий – доктор медицины. Любопытно, что тема его докторской диссертации об умопомешательстве. Специалиста по безумию могла особенно заинтересовать книга, в которой содержалось сочинение Эразма «Похвала глупости». Далее сборник попадает, видимо, к Евстафию Карлу Хольцшуэру. Он аристократ, утонченно образованный, какое-то время возглавлял городской совет Нюрнберга. И потом хранится в частной библиотеке рода Хольцшуэров. В XIX веке книга принадлежала Генриху Клее, который в 19 лет ухитрился стать профессором в Майнце, а после его ранней смерти книга попала к букинисту, а от него к Чукмалдину русский гость как раз обходил в Германии книжные магазины, купец-идеалист привез свое приобретение в Тюмень, в Александровское реальное училище. И вот последняя современная прописка – Тюменский областной музейный комплекс. Судьбу раритета проследил профессор Яманов Александр Георгиевич, он же, кстати, ответственный редактор сборника «Книга как памятник культуры». А вот соседняя статья филолога Надежды Константиновны Федоровой, совсем уже, Марина, по вашей части, про издание драматической литературы в России в XVIII веке. Здесь подсчитано, сколько выходило подобного рода книг в каждое царствование. Петр Великий этим жанром не увлекался, больше переводной научно-технической литературой. Зато после его смерти и до воцарения Елизаветы было выпущено 40 изданий драматических произведений. А всего изданий гражданских 278 наименований, то есть доля драматургии составляет чуть менее 15%. Это, согласитесь, большой процент.
Интересно, а с чего начиналось в XVIII веке знакомство с мировой драматургией?
Вот, самое старое отечественное издание драматической литературы «Честная куртизанка». Итальянская комедия, переведенная Тредиаковским и вышедшая в 1733 году в типографии «Извините, Академии наук». Содержит всего 12 страниц. Так же, как и выпущенная в следующем году итальянская комедия «Портамоя дворянка». Тоже перевод Тредиаковского. Указания на автора и переводчика нет. Текст предваряется списком действующих лиц и членится на три действия без выделения явлений. Материал изложен в третьем лице, без указания речей отдельных персонажей. Не столько текст драматургического представления, сколько его пересказ.
Интересно, а как с такой литературой работает режиссеру?
Здесь приведен фрагмент. 1744 год. Селевк, царь Сирский. Вологес в том не признается и спрашивает у него, чем бы он то мог доказать. Геркан тайно веселится, что он таким от себя вымышленным обманом Вологеза в печаль привел. Димитрий отвечает, что он ему никакого доказательства на то учинить не может. Ну, по-моему, широкий простор для режиссерского самовыражения. Тем более, что литературная основа ведь режиссеров в последнее время интересует все меньше и меньше. Как это сейчас называется на жаргоне Фимочки Собок?
Постдраматический театр называется. Но в том, что вы зачитали, все-таки есть смысл. Просто он облечен в очень непривычную архаичную форму.
Вы правы, аналогия через столетия, как водится, некорректная. Ну, а всего в нашем тюменском сборнике 30 статей, все разобрать невозможно, так что привлеку ваше внимание к последнему разделу, он озаглавлен поэтично «Дух веет где хочет». Там в основном сосредоточены статьи о современной книжной культуре.
То есть примерно о том же, на чем вы специализируетесь, собственно говоря, в нашей программе. А название раздела не только поэтичное, но еще и жизнеутверждающее. Если веет дух, значит, не так уж все плохо в издательском деле.
На сей счет у авторов разные мнения. Есть пессимистичное, я цитирую, «человек, читающий, как вид, которому грозит полное исчезновение. Увы, на вымирание он обречен. Сегодня ноутбук, записная книжка, встречается под мышкой студента гораздо чаще, чем художественная или научно-популярная литература».
Ну, вообще-то, с помощью ноутбука тоже можно читать.
И об этом прямо сказано в последней статье сборника. Книга – это ведь не только предмет из бумаги, переплетенный и сверстанный соответствующим образом, в ней заключена информационная память человечества. Книга, будь она в традиционном виде или электронном, останется важнейшей составляющей жизни. Оптимистичный вывод, что не все так запущено и обречено на вымирание, подтверждается данными именно по Тюмени. Население стало читать на 4,5% больше и на 8% чаще приходить в библиотеки по сравнению с 2009 годом. Только 7% россиян читают либо скачивают книги в интернете, а в Тюменском регионе 42%. Объяснение этому можно найти в уровне жизни жителей Тюменского региона. Конец цитаты. В долгосрочной перспективе, наверное, и впрямь. Как здесь сказано, интернет, электронные носители станут основной средой обитания книг, журналов и газет. Но процесс этот непростой и неоднозначный. Мы ведь с вами уже обсуждали тему электронных носителей, да, их достоинства, недостатки в связи с историей письма, документа и архивного дела. И отмечали, что, к примеру, старая советская сберкнижка намного предпочтительнее любых карточек.
Ну, если речь идет о сумме, которую жаль терять.
Недавно готовил к изданию кое-какие свои старые сочинения и обнаружил, что значительная часть ссылок на адреса в сети уже мертвые. Причем некоторых текстов вообще больше нет в интернете нигде, ни по какому адресу, а они были. И прошло всего-то ничего, несколько лет, некая микенская древность. Соответственно, тот ваш, Марина, коллега, который выкинул, например, журнал «Театр» под прежней редакцией Валерия Оскаровича Семеновского, в твердой уверенности, что все его содержание отыщется на сайте СТД, а как может быть иначе? Он очень сильно ошибся. Зато бумажный номер журнала «Театр» лежит у меня в книжном шкафу и будет там лежать вне зависимости от того, какие рекомендации идеологического и кадрового характера получит СТД от президентской администрации или от мэрии Москвы. Завершая наше знакомство с книгой как памятником культуры, отмечу, во-первых, отдельные мелочи и курьезы. Например, вместо «homo habilis» – «habitus». Очень странная фраза про тюменского архитектора Константина Павловича Чикина, я ее даже приводить не буду в надежде, что это просто опечатка и детская перепутаница безо всякого скрытого смысла. Некоторые материалы вроде бы на интересную тему, да, книжный бизнес в интернете или влияние массовой культуры на литературу по естественным наукам. К сожалению, язык, на котором они написаны, чрезвычайно затрудняет общение с автором. А одну статью, философский текст как элемент книжной культуры, я даже процитирую. «Идеал объективности художественного или научного исследования никогда не является не только единственной, но и первостепенной стороной дела, в то время как отличительная особенность собственно опыта состоит в том, что, находясь внутри происходящего, не зная, что случается, а лишь иногда оглядываясь назад, понимаешь, что случилось».
Это похоже на тот иньоновский сборник по философии, из-за которого мы с вами много объяснялись.
Лишнее свидетельство того, что в Москве и в Тюмени, в электронных СМИ и в бумажных изданиях академических учреждений везде примерно одни и те же проблемы.
С Ильей Смирновым мы разговаривали о сборнике, который называется «Книга как памятник культуры». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева.